Здравствуйте! Как всегда в это время мы имеем прекрасную возможность получить ответы на волнующие нас вопросы. В эфире программа телерадиокомпания «Эхо» «Беседы с Владыкой Павлом». Наш собеседник – патриарх Иерархии Белоруссии, митрополит Минский Заславский Павел. Владыка, здравствуйте!
Здравствуйте!
Вот в современном мире есть такое понятие – права человека. Была издана декларация, принята декларация прав человека. Мы постоянно говорим об этих правах. Существуют правозащитники, целая хельсинская группа. А вот что такое вообще понятие права и обязанности человека, что первичнее? И есть ли в христианстве такое понятие?
Вы знаете, нечто подобное, конечно, есть и в христианстве. Вот. Но поскольку мы живем в обществе, и в этом обществе огромное количество людей, то, естественно, законодательство каждого государства, оно как бы регламентирует жизнь в этом обществе. И если только мы не будем соблюдать эти права, то есть если мы не будем свои обязанности выполнять по отношению к этим правам, которые нам предоставляют, то мы будем просто жить по понятиям, как я считаю нужным, так я и буду поступать. В этом случае будет полный хаос. Будет прав тот, у кого, что называется, больше прав, или у того, у кого больше есть рычагов воздействия на остальных людей. Если мы создаем такое демократическое общество, то, конечно, со стороны государства обычно это делается через Конституцию, вот, даются права гражданам той или иной страны, вот, но и там же и прописываются и обязанности. Конечно, государство дает права, право на жизнь, право на образование, право на труд, право на отдых, но и прописывает обязанности для каждого гражданина, для того, чтобы эти права были выполнены в полноте, для того, чтобы всем жилось в этом государстве мирно, согласно, то вы должны исполнять и свои обязанности. А это значит, что каждый гражданин той или иной страны обязан делать то-то, то-то, то-то для того, чтобы вот эти права, которые государство дает всем, они распределялись к каждому, и каждый мог жить в соответствии с этими правами и в соответствии с этой Конституцией. И поэтому я, как гражданин, то есть работодатель государства дает нам права, но говорит, ну эти права, имейте в виду, они будут выполнены, если вы свои обязательства. А что значит обязательства? Это значит трудиться честно, добросовестно, выполнять возложенные на меня какие-то полномочия честно, добросовестно. Поэтому мой труд должен быть в соответствии с теми правами. Если я только перестану трудиться добросовестно, если я перестану относиться честно и справедливо по отношению к таким же людям, как и я, то, конечно, будет в государстве хаос. Сказать, что первично, что вторично. Но вот в Евангелии очень интересные есть слова, которые произнес Христос Спаситель. Они, наверное, выше вот этих конституционных прав и обязанностей гражданских. Христос Спаситель очень интересно сформулировал эту мысль. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы. Вот если я хочу, чтобы меня уважали, значит, я должен уважать всех. Если мне не нравится, когда меня обижают, значит, и ты никого не обижаешь.
Но разве это не обязанность?
Это и есть, да.
Первично.
Да, конечно. Вот, я обязан быть и гражданином, и человеком. А если я христианин, то значит я обязан быть христианином. А что значит быть христианином? Что значит быть гражданином той или иной страны? Это значит выполнять все нормы, все законодательные акты, которые существуют и в законе, и в Конституции. Точно так же и в христианстве. Вот. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы. Но в отличие от гражданских, может быть, норм жизни, церковные или евангельские истины, они начинаются здесь, на земле, но они будут продолжаться и в вечности. Потому что Конституция государственная, она дает вот эти рамки, нормы жизни только вот здесь, на земле, и все. А евангельские духовно-нравственные ценности, они и на земле имеют свое значение, и они будут продолжаться в будущей жизни нашей. Поэтому евангельские духовно-нравственные ценности, они над всеми остальными гражданскими правами и обязанностями. Хотя, конечно, когда мы говорим о христианине, то мы, наверное, можем вспомнить и слова и апостола Павла, вот, который говорит о том, что закон нужен для тех, кто нарушает закон, да, для тех, кто нарушает принципы или нормы жизни человека. Вот. Всем нужны какие-то рамки, которые ограничили бы человека. Вот. А тот, кто живет по Евангелию, тот, кто живет по духу, даже так скажем, да, вот, тот, кто живет по духу, тому не нужен закон. Вот. Потому что так как и язычники даже, как говорит апостол Павел, они живут так, знаете, как их учит естество. Вот, поэтому праведники, они законы творят не потому, что есть нормы закона, а потому, что они живут по духу, а дух, конечно, выше любого закона.
Благодарю вас, владыка. Теперь вопрос наших зрителей. Ольга, 60 лет, из Воронежа. Священник во время причащения не дает чашу целовать. Правильно ли это?
Ну, вы знаете, я не знаю деталей, как это происходит. Я совсем недавно тоже, знаете, от наших прихожан услышал такую жалобу, что священник не дает чашу для целования. Хотя у нас есть очень хорошая традиция, она многовековая традиция. Вот. Священник, когда причащает человека, дает ему из лжи тело и кровь Христову под видом вина и хлеба, а потом низ чаши мирянин целует. То есть, вот это, знаете, это символ того, что вот как из ребра Иисуса Христа изошла и стекла кровь и вода, и причащающийся вкушает тело и крови Христовой, а потом целуя край чаши, это как бы целует символически ребро Иисуса Христа, из которого истекла кровь и вода. Хорошая традиция, нормальная. Почему происходит такое, непонятно. Хотя, знаете, или священник чего-то боится, или недопонимает, непонятно. Вот, или сам причащающийся. Иногда, знаете, ведь бывают разные люди, которые подходят причащаться. Вот, кто-то пытается рукой схватить за чашу, поцеловать. Да, поэтому я отставляю, говорю, вы только целуйте чашу. Не надо руками трогать. Тем более мирянин не имеет права священные сосуды трогать руками, а только священник или диакон. Вот. А некоторые пытаются, знаете, разные ведь есть люди. Я встретился еще с такой практикой. Знаете, приносят младенца к причастию. Вот. А младенца причастили, а родители или кто принес, пытаются поцеловать чашу. Вот это неправильно. Вы же не причащались. Зачем вы целуете чашу? Знаете, вот есть вот такие вот, может быть, неправильные отношения к тому, что происходит. Но задача священника – объяснять людям. Вот. И, конечно, чашу надо давать для лобзания. Ничего страшного в этом нет. Хорошая традиция.
Надежда позвонила из Дагестана, издалека. Перед сном молится она. «Куда ночь, туда и сон прочь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Правильно такая молитва.
Вы знаете, Надежда, ну, честно сказать, я вот из вашего вопроса только впервые услышал вот такую так называемую молитву. У нас нет таких молитв. Вот. Это что-то, знаете, из такого далекого, даже не церковного вот, обращения. Вот, какие-то заклинания там. Нет, у нас нет таких молитв, поэтому не надо вот такого придумывать. Почему мы молимся по молитвослову? Конечно, мы все призваны молиться, общаться с Богом от сердца к сердцу, что называется. Вот. Но у нас есть очень хороший букварь. Это молитвослов. Вот очень многие молитвы, которые в нашем молитвослове находятся, они ведь взяты из практики, из опыта святых отцов. Святые молились вот именно таким образом, как изложены сегодня молитвы у нас в молитвословии. Поэтому не надо ничего придумывать. Вот. Это не православное обращение, тем более, что тут не пойми, к кому это относится.
Да. Какой смысл в этом?
И смысла никакого нет. Да. Поэтому лучше прочитайте хотя бы кратенько молитвы на сон грядущий и спросить, ведь мы у Бога необходимо, чтобы Господь благословил ночь, чтобы она прошла мирно, вот, чтобы Господь помог нам, отдохнувшись отдохнувши, набраться сил и следующий день начинать опять от обращения к Богу, чтобы Господь помог нам пройти находящий день наступающий, вот, чтобы мы были здравы, чтобы день был посвящен делам добра, любви и милосердия, вот, а ночь для отдыха.
Это вопрос из Белоруссии. Может ли быть дружба между парнем и девушкой? И как помочь этому чувству перерасти в любовь и потом создать семью?
Можно, конечно. Может быть, и между парнем и девушкой дружба. Но, вы знаете, я иногда, рассказывая на эту тему, говорю, чем отличается любовь от дружбы. Дружба, она, как правило, всегда характерна взаимностью. Я вас уважаю, вы меня уважаете, я вам помогаю, вы мне помогаете, я вам что-то дал, вы мне что-то ответили, дали. Вот. И вот это такое, знаете, нормальное общение между людьми, и даже между парнем и девушкой. И вот этот период, когда мы дружим и общаемся, он является таким хорошим, добрым временем, когда мы лучше можем узнать друг друга. Как я себя веду в этой ситуации, в этой обстановке. Вот. Так что это хорошая возможность друг друга узнать лучше. А потом очень часто бывает такое, что дружба перерастает в любовь. А что это такое любовь? А любовь, в отличие от дружбы, она не ждет взаимности. Любовь – это уже вот такая стадия взаимоотношений между людьми, когда человек ради ближнего, ради того, с кем я общаюсь, готов жертвовать что-то, свое время, свое знание, вот, свои силы, а может быть даже и жизнь. Вот так, знаете, привязывается человек, парень к девушке или девушка к парню, что потом наступает такое время, когда он начинает понимать, что я без тебя жить не могу. Я понимаю, что моя жизнь может быть вот полная только в том случае, если мы вместе. А если что-то и потребуется, то я ради тебя, милая, готов все дать, что у меня есть, и даже самого себя. Вот если будет вот такое настроение, то, наверное, это уже вот такой этап в жизни человека, когда можно созидать семью, потому что вот такое, если будет еще взаимное желание жертвовать, отдавать себя друг другу, тогда, наверное, вот это и есть начало настоящей любви, настоящей будущей семейной жизни молодых людей.
Лидия из Чувашии спрашивает, как на исповеди преодолеть стыд?
Вы знаете, Лидия, конечно, иногда действительно бывает очень стыдно даже вспомнить о том, что мы иногда делаем в нашей жизни, вот, совершая какие-то преступления, нарушая заповеди. Может быть, наше поведение иногда бывает таким, что действительно не только стыдно, чтобы кто-то узнал, а даже самому просто неприятно вспоминать это. Вот. Но надо же как-то дальше жить, надо работать над собой. И Церковь нас всех призывает преобразить себя, стать лучше, отказаться от этого недоброго, плохого, тем более греховного, вот, и смрадного. И надо что-то делать, надо искоренять вот этот грех, который есть у нас. Вот. Конечно, стыдно, но, с другой стороны, знаете, мы не вылечимся, мы не исцелимся, мы не исправимся, если мы не выкорчиваем вот эту вот грязь, этот корень зла. И точно так же, как мы приходим к врачу, вот если у нас что-то болит, даже, знаете, ой, как я пойду к врачу, как я ему скажу, да? Вот есть ведь такие болезни или есть интимные места, о которых, может быть, даже стыдно говорить, но болит. Ну, болит. Вот если не болит, значит, я не пойду врачу рассказывать об этом. А уж если действительно будет болеть, то вот
если все вы преодолеешь.
Все преодолеешь. Конечно, если вы хотите исцелиться, то вы к врачу придете, потому что вы понимаете, что перед врачом не следует стыдиться. Ведь он же знает всю физиологию человека, он знает всего человека. И он призван к тому, чтобы вас лечить, помочь вам вот вылечить даже, может быть, такую болячку, о которой стыдно сказать соседу или соседке, или близким своим. А врачу не стыдно, потому что врач знает человека, его телосложение, его вот и его, даже, может быть, отклонения и болячки, какие могут быть, он поможет. Вот точно так же и на исповеди. Священник знает, священник готовится к этому пастырскому служению. Он изучает и пастырское богословие, и нравственное богословие. Поэтому он знает, что может человек делать хорошего и что он делает плохое. Но священник точно так же, как и медицинский врач, помогает людям вылечиться, исцелиться. И поэтому надо преодолеть в себе этот страх, не надо бояться. Ну что перед священником стесняться? Он тоже такой же человек. Вот. Но он поможет вам исправиться.
Он тоже все знает о человеке.
Конечно. Вот. И поэтому не надо бояться. Точно так же, как у светского врача вот, есть и клятва Гиппократа, точно так же и у священника есть клятва, которую он дает перед вступлением на священное служение. Он обещает сохранять тайну исповеди. Поэтому священник, так же, как и врач, не рассказывает о каких-то болячках. Вот. И священник сохранять должен тайну исповеди. Вот. Если священник, не дай Бог, разгласит тайну исповеди, то для священника это самый тяжкий грех. Самый тяжкий – разглашение тайны исповеди человека. И поэтому священник связан клятвой. Он не должен рассказывать о том, кто и что, и в чем каялся. Вот. Но он такой человек, как и врач, врач духовный, который поможет человеку исправиться и стать чище, добрее и исцелиться от этого недуга. Поэтому, видимо, просто надо понять, что у меня болит. И пока я точно так же, как к врачу, если мало болит или иногда болит, ну что я пойду к врачу? Пройдет, заживет. А уж если так приспичит эта боль, что деваться некуда, вот тогда я иду к врачу и буду рассказывать то, что у меня болит. Вот точно так же и касается вопрос таинства исповеди. Видимо, мы еще не осознали тяжесть той болезни, той раны на нашей душе, вот, которую нанес тот или иной грех. Когда мы поймем тяжесть этой раны, которую мы наносим грехами своей души, вот тогда надо, конечно, идти и выкорчевывать это зло, которое продолжает вредить нашей душе. Не надо стесняться.
Звонок из Соликамска. Любовь спрашивает, почему Бог одним дал много блага, многие блага, а другим ничего не дал или мало?
Вы знаете, но я думаю, что не стоит Бога в чем-то упрекать, потому что ни у одного человека, жившего, живущего или который будет жить на земле, не будет ни на йоту возможности в чем-то Бога упрекнуть. Ведь вы понимаете, мы ведь не все знаем ни об окружающих, тем более не о Боге. Да мы даже о себе-то, собственно говоря, практически ничего не знаем. Вот. И мы-то все рассуждаем только из нашего мира понимания сегодняшнего. Вот здесь жизнь на земле, да, мы не знаем, что нас ожидает в будущем, мы не знаем вообще ничего о будущей жизни, практически ничего, и поэтому, конечно, наши мысли, наши рассуждения, они настолько примитивны, они настолько необъективны, а Господь все знает, и, конечно, Он, который нас создал, весь видимый и невидимый мир, Он-то нас создал для чего? Для того, чтобы мы, прославляя Бога, участвовали в Его благости. Он нас всех приглашает в свое Царство Небесное, да? Вот. А мы даже вообще об этом ведь практически ничего не знаем. Вот. Очень мало знаем. Даже из обыденной жизни мы практически ничего не знаем. Вот. И поэтому мы начинаем вот так рассуждать, что якобы Господь дал кому-то больше благ, кому-то меньше, кому-то вообще ничего не... Господь все распределяет во славу Божию и во спасение наших душ. Поэтому все, что вот Он нам дал, это нам на пользу и во спасение. А чего не дает, значит, мы не сможем употребить это на пользу. Вы знаете, очень интересные есть мысли у святителя Иоанна Златоуста на эту тему. Он, знаете, рассуждая на эту тему, говорит, ну, вы знаете, ведь вот представьте себе горшечник, который из глины делает какие-то там предметы, горшки какие-то, вот, и он одни горшки готовит для более возвышенного употребления, другие горшки для будничной какой-то жизни, а третий вообще для какого-то мусора там что-то такое, да, для низкого употребления. Но разве вот этот горшок будет спрашивать горшечника, почему ты меня сделал вот для употребления, для мусора, да, а не вот для украшения столов царских, да? Кто ты такой, горшок? я горшечник, я тебя сделал таким, вот ты и будешь выполнять то, что я тебе предначертал. Вот примерно то же самое происходит и в нашей жизни. Кто мы такие, чтобы мы упрекали Бога? Вот. Но мы должны за все и всегда благодарить Бога, потому что на любом месте для каждого человека есть возможность быть с Богом, жить с Ним и здесь на земле, да еще и возможность нам дает Господь войти в Его небесное царство. Что может быть более возвышеннее? Но знаете, почему Господь не всем все дает? Я иногда, знаете, рассуждая на эту тему, говорю, знаете, мне много тоже очень хочется чего-то, да? Но вот попробуй, дай мне какой-нибудь божественный дар. Ну, даже, казалось бы, такой замечательный дар, как чудотворение, да? Как я его употреблю, чудотворение? У меня бушуют страсти. Во мне, ну, каких только страстей нету, да? И дай мне этот дар. Да я сейчас такого начудотворю, что еще, ой-ой-ой, ни одно поколение, наверное, не сможет разобраться в моих чудесах. Поэтому, знаете, недаром в народе говорят, бодливой корове Бог рогов не дает, да? Вот. Вот примерно то же самое происходит и с человеком. Господь дает нам только то, что нам полезно и спасительно. И даже это, то, что нам Господь дает во благо нам, во славу Божию, для блага окружающим. Даже эти блага мы не всегда употребляем должным образом. Поэтому человек, видимо, все-таки должен понять, кто я есть на самом деле. Если только я пойму, кто я есть на самом деле, да если еще прислушаюсь к голосу совести, то, наверное, мне Бога не в чем совершенно упрекнуть, я только могу сказать: «Боже милостив, будь мне грешным, помоги мне исправиться, вот, и помоги мне хотя бы вот, жить так, как можно и должно жить человеку». Вот. Поэтому надо всегда говорить: слава тебе, Господи, за все, что ты нам даешь. Вот, наверное, так.
Еще вопрос о причастии. Из Казахстана Ирина позвонила. Обычно перед причастием постились 3 дня. А теперь священникам сказал, что надо поститься неделю. Правильно ли это?
Ну, видимо, священник или не с той ноги встал, или настроение испортилось, или он не читал последнее постановление церковное, которое у нас было принято на архиерейском совещании. Но, или, может быть, он знает ваше внутреннее настроение. Может быть, священник увидел, что вы, несмотря на то, что вроде бы и 3 дня поститесь, воздерживаетесь, а может быть, он как пастырь добрый увидел, что для вас это недостаточно, и вы не исправляетесь, а становитесь еще и хуже. Может быть, как врач, он же тоже может определить. Да, если он давал врач обычную таблеточку, вот, и говорит, что все у вас, вот вы пейте вот полтаблеточки, давление у вас будет нормально. Вот, а потом проходит время, говорит, вы знаете, вам придется пить таблеточку. А почему таблетку? Всегда пил полтаблетки, теперь таблетку. Да потому что давление у вас повышенное, и оно не нормализуется. Вот будете теперь пить по таблеточке, чтобы давление нормализовалось. А пройдет какое-то время, скажешь, вы знаете, и даже одной таблеточки мало, 1,5 надо пить, потому что у вас так расшатался организм, что у вас все время скачет давление. И такое тоже может быть. Может быть, он как пастырь добрый тоже определил, что вы причащаетесь часто и поститесь 3 дня, но у вас гордость бушует, страсти бушуют, и вас как-то надо привести в нормальное давление, да, в нормальное состояние. Поэтому, да, вы знаете, миленький, давайте недельку попаститесь.
То есть в разные эпитимии?
Это может быть или эпитимия, или наставление просто такое, да, или пасторское назидание. Поэтому, если это не просто вот так от фонаря, сказал священник, да, а если это добрый пастырь, который вас знает, вы с ним советуетесь, говорите, общаетесь, может быть, у него действительно появилось пасторское вот такое чувство, забота о вас. И вам полезно будет немножко попоститься, чтобы смирить вас, может быть, если сами не смиряетесь. Может быть, поставить на место как-то, если вы разошлись. Ведь часто бывает такое, знаете, люди вроде бы и постятся, вроде бы и в храм часто ходят, а кто-то приходит иногда в храм, то осуждает часто ходящий в храм, вы знаете, как себя ведет, как себя безобразно ведет, а еще и в храм ходит, а еще и верующий, да, еще и причащается часто. Вот. А мы иногда бываем соблазном для других людей. Поэтому это может быть или добрый пастырский такой жест со стороны священника. Вот. Я думаю, что, скорее всего, это так и есть.
В Александре несчастье убили мужа дочери. И вот дочь спрашивает, они после ее смерти увидятся там с мужем?
Ой, вы знаете, это, наверное, такой вопрос все-таки к небесной канцелярии. К небесной канцелярии, потому что никто из нас, живущих на земле сегодня, не может сказать, кого что будет ожидать в загробном мире. Но у нас есть учение церкви, вот, которое говорит о том, что люди, которые живут праведно на земле, свято, благочестиво, вот, те, естественно, будут жить в Царстве Небесном, в Царстве Божьем. Поэтому, если мы действительно будем жить праведно, честно, свято, вот, то мы действительно будем жить в Царстве Божьем. Поэтому, наверное, будем общаться. Я как-то уже рассказывал, мне приходилось общаться с одной монахиней, которая впоследствии приняла еще и схимонахини. Умерла она уже много лет тому назад. Вот. Ее в молодости убивало током. Вот. И она потом и мне рассказывала, и еще некоторым, ну, старалась как можно меньше рассказывать. Вот. Она рассказывала о том, как она проходила мытарство, как она пребывала в царских селениях, да, как она видела своих родственников. Вот, там, да, вот, вот такой вот рассказ, можно сказать, очевидца. И я нисколько не сомневаюсь, что она это действительно видела, потому что из того, что она рассказывала мне тогда еще в 70-е годы, потом я сам воочию убедился уже в 90-е годы, вот, как бы она так рассказала о святителе Тихоне, патриархе, вот, которого она никогда в своей жизни не видела, да и, в общем-то, и в храм не ходила. Вот. А это было после войны, в 46-м году ее убило током, убивало током, да. Вот. Конечно, она не видела никогда патриарха Тихона живым, тем более не была на похоронах и не знала, да. Но она рассказала вот о том, как она видела патриарха Тихона, как он среди святых шел на поклонение Богу и в чем он был облачен. Вот он был, оказывается, облачен, в таком облачении был похоронен. Все реально, да. Вот. И она даже увидела там проходящего мытарства директора завода, на котором она работала. И она потом говорит, я думаю, как это, при чем здесь директор завода, он тоже мытарство проходит. Оказывается, его в эти дни, после того, как его убило током, где-то на второй, на третий день его убили. Вот он проходил мытарство. Понимаете, вот но Господь нам вот это не открывает в Священном Писании, в Евангелии, а открыл только то, что нам полезно и спасительно. Но вот есть еще, вот, как я уже сказал сейчас, рассказы некоторых очевидцев, вот, и вполне можно согласиться с этим. И, конечно, надо вспоминать слова Христа Спасителя, который говорил о том, что в Царстве Божьем не женится и не выходит замуж, а пребывает как ангелы. Поэтому, конечно, не исключено, что святые будут общаться. Вот, каждый, видимо, на каком-то уровне своего духовного совершенства и в местах пребывания, наверное, будет общаться. Будем надеяться.
Благодарю вас, Владыка, за беседу.
Спасибо вам. И как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.